Вот из этих-то последних оснований и возникают лучезарные очертания ранней античной религии. Подобно тому, как весь готический пыл обратился на Царицу Небесную, Марию, Деву и Мать, так и тогда возник венок мифов, образов и изображений вокруг Деметры рождающей, вокруг Геи Персефоны и вокруг Диониса оплодотворяющего, хтонические и фаллические культы, празднества и мистерии о рождении и смерти. Все это также мыслилось по-античному, телесно присутствующим. Аполлоническая религия молилась на тело, орфическая его отвергала. Религия же Деметры праздновала мгновение его возникновения, зачатие и рождение. Существовала робко почитающая тайну жизни мистика в учениях, символах и играх. Однако рядом с этим и оргиазм, ибо растрачивание тела так же глубоко родственно аскезе, как священная проституция целибату. Оба они отрицают время. Это есть перевертывание аполлонического «стой», адресованного гюбрис. Дистанция не соблюдается, но упраздняется. Тот, кто пережил это в себе, стал из смертного Богом. Должно быть, появлялись тогда великие святые и сновидцы, которые также возвышались над фигурами Гераклита и Эмпедокла, как сами они над киническими и стоическими странствующими ораторами. И в безличной и безымянной форме такого не случается. В то самое время, как повсюду звучали песни об Ахилле и Одиссее, при знаменитых культовых центрах существовало и великое, строгое учение, мистика и схоластика с развитым ученичеством и тайной устной традицией, как в Индии. Однако все здесь исчезло без следа, и осколки позднего времени едва способны доказать, что когда-то все это существовало. Если оставить всецело в стороне рыцарскую поэзию и народные культы, окажется возможным установить относительно этой подлинно античной религии дополнительно и кое-что еще. Однако в таком случае следует избегать еще и третьей ошибки, а именно противопоставления римской и греческой религии, ибо противоположности такой вообще нет в природе. Рим – всего лишь один из бесчисленных античных городов периода Великой колонизации, выстроенный этрусками и при этрусской династии VI века религиозно обновленный. Вполне возможно, что капитолийская группа богов Юпитер, Юнона, Минерва, выступившая тогда на место древнейшей троицы Юпитера, Марса и Кверина религии Нумы, каким-то образом связана с фамильным культом Тарквиниев. Причем богиня города Минерва, вне всякого сомнения, была скопирована с Афины Полиады, хранительницы города. Применительно к этрусской религии, с ее колоссальным значением для всей Италии, а тем самым для целой половины ранее античного ландшафта, справедливо то же самое, что уже отмечалось выше по поводу религии талмудической. Она лежит вне пределов обеих классических филологий и потому пребывает в полном небрежении в сравнении с ахейской и дорической религиями, с которыми образует единство духа и развития, как это доказывают ее захоронения, храмы и мифы. Культы этого одного города следует сравнивать лишь с отдельными культами тех говоривших по-гречески городов, что пребывали на одной с ним возрастной ступени, к примеру, Спарты и Фив, а они римскую религию красочностью нисколько не превосходили. То немногое, что обнаруживается там в качестве общеэллинского, будет также и общеитальйским. А что до утверждения, что римская религия, в отличие от греческих городов-государств, не имела мифа, то откуда нам это знать? Мы бы вообще ничего не знали относительно великих сказаний о богах, если бы имеющиеся у нас сведения ограничивались только календарями праздников и общественными культами отдельных греческих городов. Это все равно, что пытаться составить представление о благочестии Иисуса по отчетам Эфесского собора или же о мистике францисканцев по церковным уставам Реформации. Менелай и Елена были в лаконском государственном культе древесными божествами и не более того. Античный миф ведет свое происхождение от времени, когда еще не было полиса с его праздниками и сакральными уложениями, Афин точно так же, как и Рима. С их высшей степени рассудочными религиозными задачами и намерениями он не имеет вообще ничего общего. Миф и культ соприкасаются в античности в еще меньшей степени, чем где бы то ни было. И миф нисколько не является созданием всего в целом эллинского культурного региона. Он не греческий, но так же, как и история детства Иисуса и сказания о Граале, возникал в пребывавших в мощном брожении кругах узко обособленных областей. К примеру, представление об Олимпе возникло в Фессалии, и уже распространяясь оттуда, оно стало общим достоянием всех образованных людей от Кипра и до Этрурии, а значит, также и в Риме. Этрусская живопись предполагает его как всем хорошо известное, а, следовательно, знали его и Тарквинии, и их двор. Что бы мы ни понимали под выражением «верить» в данный миф, оно будет в одинаковой степени приложимо как к римлянам периода царей, так и к обитателям Тегеи или Коркеры. Те две совершенно различные картины, что были созданы современной наукой, являются результатом не фактического положения вещей, но метода. В одном случае, Момзен, отталкивающегося от календарей праздников, а в другом — от художественной литературы. Нужно лишь приложить латинскую методу, приведшую к возникновению картины Виссовы, к греческим городам, и мы получим что-то в высшей степени близкое, например, в греческих праздниках Нильсона. Если поразмыслить обо всем этом, античная религия предстанет чем-то внутренне единым. Мощная вешняя легенда о богах XI века своими то блаженными, то смертельно грустными настроениями, напоминающая гефсиманское моление, легенда о смерти Бальдура, о Франциске, есть от начала и до конца теория, а именно созерцание, образ мира, предстающий внутреннему зрению избранных, пребывающих в удалении от рыцарского мира, причем предстающий, что характерно, в ходе их общего бурного пробуждения. Совершенно неважно, был ли Дионис заимствован из Фракии, Аполлон из Малой Азии, Афродита из Финикии, то, что из многих тысяч чуждых мотивов были отобраны именно эти, что именно они были так перепрочувствованы и сплочены в такое роскошное единство, говорит о совершенно новом творении, точно так же, как и культ Марии в готике, несмотря на то, что весь формальный арсенал его был тогда позаимствован с Востока. Гораздо более поздняя городская религия есть всецело техника, культ, представляя собой таким образом лишь одну, причем совершенно иную сторону благочестия. Она столь же удалена от великого мифа, как и от народного верования. Она нисколько не занята ни метафизикой, ни этикой, но лишь исполнением сакрально-правовых действий. Наконец, очень часто подбор культов в отдельно взятом городе, в противоречие мифу, определяется не единым мировоззрением, но случайными фамильными культами влиятельных родов, почитаемыми ими предками. Точно так же, как в период готики эти влиятельные роды превращают своих святых в покровителей города, оставив их праздники и почитания за собой. Так справлявшиеся в Риме в честь полевого бога Фавна Луперкалии были привилегией квинкциев и фабиев. Китайской религии. Великий готический период, который относится приблизительно к 1300-1000 годам, охватывая возвышение династии Чжоу, следует подходить с величайшей осторожностью. Ввиду поверхностной глубины и педантической мечтательности китайских мыслителей типа Конфуция и Лао-цзы, которые все родились при Ancien Régime, старом режиме этого мира государств, попытка найти здесь в начале мистику и легенду большого стиля может показаться очень смелой. Однако когда-то они необходимо должны были наличествовать и тут. Разумеется, от этих разумных, преразумных больших городов мы ничего об этом не узнаем, как и от Гомера, но уже по другой причине. Знали бы мы хоть что-то о готическом благочестии, когда бы все его сочинения пали жертвой цензуры таких пуритан и рационалистов, как Лок, Руссо и Вольф. И тем не менее этот конфуцианский финал китайской задушевности трактуют как ее начало. И дело доходит едва ли не до того, чтобы выдавать синкретизм периода Хань за китайскую религию как таковую. В книге де Грота «Универсисмус», где и в самом деле системы даоистов, конфуцианцев и буддистов как что-то само собой разумеющееся трактуются так, словно они подлинные религии Китая. Это все равно, что начать рассмотрение античной религии с Каракаллы. Теперь-то мы знаем, что в противоположность всеобщему убеждению существовало могущественное древнекитайское духовенство. Нам известно, что в тексте Шудзин остатки древних песен о героях и мифов о богах подверглись рационалистической переработке и в таком виде сохранились. Точно так же еще очень многое откроет нам и Чжоу Ли, и Ли, и Шидзин, как только мы начнем их исследовать, в том убеждении, что здесь должно присутствовать нечто куда более глубинное, чем способен был понять Конфуций и ему подобные. Мы узнаем о хтонических и фаллических культах раннего периода Чжоу, о священном оргиазме, когда богослужение сопровождается экстатическими массовыми плясками, о мимических представлениях и диалогах между богом и жрицей, из чего, быть может, точности, как в Греции, развелась китайская драма. И, наконец, мы начинаем догадываться, почему льющееся через край обилие раннекитайских божественных образов и мифов должна была поглотить императорская мифология. Ибо не только все легендарные императоры, но и большинство персонажей из династий Ся и Шан до 1400 года представляют собой, несмотря на все даты и хроники, не более чем обратившуюся в историю природу. Предпосылки к этому заложены глубоко во всякой юной культуре. Культ предков всегда стремится овладеть природными демонами. Все гомеровские герои, как и Минос, Тезей, Ромул, сделались из богов царями. В спасители им должен был сделаться Христос. Мария, увенчанная короной Царица Небесная, это высший и совершенно бессознательный способ почитания чего-либо человеком расы. То, что обладает величием, должно иметь расу, быть могучим, царственным, являться прародителем целых родов. Мощному духовенству очень скоро удается уничтожить эту мифологию времени, однако в античности ей удалось настоять на своем наполовину, а в Китае она одержала полную победу именно в связи с исчезновением жреческого сословия. Древние боги сделались теперь императорами, принцами, министрами и свитой, природные явления – деяниями правителей, а народные бунты – мероприятиями социального характера. О таком конфуцианцы могли только мечтать. То был миф, способный усваивать социально-этические тенденции в любом объеме. Оставалось лишь вытравить следы изначального природного мифа. Для китайского бодрствования небо и земля представляли собой половины макрокосма, не противостоявшие друг другу, так что каждая являлась отражением другой. В картине этой отсутствует как магический дуализм, так и фаустовское единство действующей силы. Становление проявляется в непринужденном взаимодействии двух принципов – ян и инь, которые мыслятся скорее периодически, чем полярно. В соответствии с этим в человеке две души – гуй, отвечает инь, земному, темному, холодному, и гибнет вместе с телом. Шэнь – высшая, светлая и неразрушимая. Представление это коренным образом отлично от египетской двойственности духовной Ка и птицы души Бай. Еще значительнее разница с обеими магическими душевными субстанциями. Однако и вне человека имеется бесчисленное множество обеих разновидностей души. Полчища духов наполняют воздух, воду и землю. Все населено и движено гуями и шенями. Жизнь природы и человеческая жизнь всецело заключается в игре единств такого рода. От их сочетания зависят ум, счастье, сила и добродетель. Аскеза и оргиазм. Рыцарский этикет сяо, заповедующий благородному человеку веками отмщать потомкам злодеяния, совершенное в отношении предка, и лишать себя жизни в случае поражения. И рассудочная мораль – жень, которая, по мнению рационализма, возникает из знания. Все это следует из представления о силах и возможностях гуй и шень. Все это охватывается прасловом «дао». Борьба ян и инь в человеке – это дао его жизни. Действие полчищ духов снаружи – дао природы. Мир обладает дао, поскольку имеет такт, ритм и периодичность. Он обладает ли – напряжением, поскольку человек его познает и абстрагирует от него уже готовые соотношения для дальнейшего использования. Время, судьба, направление, раса, история – все уже оказывается охваченным этим великим взглядом на мир начала периода Джоу. Подобен ему путь фараона к его святилищу, пролегающий по темной галерее, как и фаустовский пафос третьего измерения. Однако от мысли технического преодоления природы дао максимально удалено. Китайский парк избегает мощной перспективы. Вместо того, чтобы указывать на цель, Он задвигает один горизонт за другой и приглашает побродить. Китайский собор раннего времени, Биюн, традиционный парк со своими тропинками, ведущими через ворота кустарники по лестницам, по парящим мостам и площадям, никогда не имеет черт египетской непреклонности и готической устремленности в глубину. Когда Александр появился на Инде, уже задолго до того благочестие трех этих культур застыло во внеисторических формах даосизма, буддизма и стоицизма. Однако немногим позже в области между античностью и Индией возникает группа магических религий, и приблизительно в это же время, должно быть, началась безнадежно для нас утраченная история религии майя и инков. Тысячелетия спустя, когда все внутренне завершилось так же и здесь, на почве франкского государства, внушавшей столь мало надежд, является вдруг германско-католическое христианство и совершенно неожиданно совершает стремительное восхождение. Дело здесь обстоит точно так же, как и повсюду. Хотя весь арсенал имен и обычаев готической религии пришел с Востока, хотя тысячи отдельных ее черт коренится в древнейших германских и кельтских ощущениях, она, тем не менее, является собой нечто столь неслыханно новое и в последних своих основаниях настолько непонятно людям к ней не принадлежащим, что совершенно бессмысленно устанавливать взаимосвязи на исторической поверхности. Мифический мир, выстраивающийся теперь вокруг этой юной души, эта цельность силы, воли и направления, рассматриваемых в свете прасимвола бесконечности, колоссальная устремленная вдаль деятельность, бездны внезапно раскрывающихся ужаса и блаженства, все это было для избранников данной культуры чем-то совершенно естественным, так что они даже не могли создать дистанции между собой и этим миром, чтобы все это как единство познавать. Они в этом жили. Нам же, отделенным от предков 30 поколениями, этот мир представляется столь чуждым и исполинским, что мы вечно пытаемся постигнуть лишь отдельные его стороны и тем самым неверно понимаем цельное и неделимое. Отцовское божество воспринималось как сама сила, вечная, великая и постоянно присутствующая деятельность, священная каузальность, которая, вообще говоря, и не может обрести зримого для земного взгляда образа. Однако все томление юной расы, вся жажда этой мощно струящейся крови покорно преклониться перед смыслом крови нашла выражение в образе Девы и Матери Марии. Ее небесное коронование сделалось одним из наиболее ранних мотивов готического искусства, где она является посреди небесного воинства в виде облаченной в белое, синее и золотое пресветлой фигуры. Вот она склоняется над новорожденным младенцем. Вот она ощущает в своем сердце меч. Вот она стоит у подножия креста и держит труп мертвого сына. Начиная с рубежа тысячелетия, Петр Дамиани и Бернар Клервозский разработали ее культ. Возникли Аве Мария и Ангельское Величание, а позже у доминиканцев четки. Ее саму и ее образ окружают бесчисленные легенды. Она оберегает церковную сокровищницу благодати. Она великая заступница. В кругу францисканцев возник праздник посещения ее Елизаветой. у английских бенедиктинцев еще до 1100 года праздник непорочного зачатия, всецело ее вознесший от смертного человечества в светомир. Однако этот мир чистоты, света и наидуховнейшей красоты был бы немыслим без его противоположности, которую невозможно от него отделить и которая относится к высшим моментам готики без одного из непостижимейших его созданий, о котором теперь постоянно забывают, потому что хотят забыть. Между тем, как улыбающаяся Мария во всей своей красоте и милосердии восседает там, на престоле, наверху, на заднем плане существует иной мир. Он властвует повсюду, и в природе, и в человечестве, сея зло, буровя, разрушая, соблазняя. Это есть царство дьявола. Он пронизывает все создание и подстерегает повсюду. Царство это образовано целым полчищем кобальдов, ведьмаков, ведьм-оборотней, причем все они имеют человеческий облик. Никто не может быть уверен в своем ближнем, не продал ли тот нечистому свою душу. Никто не знает о едва начинающей расцветать деве, не сделал ли уже ее своей любовницей дьявол. Над человеком, который ежесекундно может низвергнуться в бездну, давлеет чудовищный страх, какой ощущался, быть может, лишь в раннее время Египта. Существует черная магия. Вершатся сатанинские обедни и шабаши ведьм, ночные празднества на горных вершинах, составляются волшебные напитки и заклятия. Князь тьмы со своей родней, матерью и бабкой, ибо у него не может быть жены и ребенка, само его существование является насмешкой над браком, с падшими ангелами и жуткими спутниками, является одним из величайших созданий во всей истории религии. И в германском Локи можно усматривать разве лишь слабый на него намек. Эти образы с рогами, когтями, лошадиными копытами оказываются уже всецело оформленными в постановках мистерий XI века. Они повсюду наполняют художественную фантазию, так что без них невозможно представить готическую живопись вплоть до Дюрера и Грюнвальда. Дьявол хитер, коварен, злораден, но тем не менее в конце концов силы света его посрамляют. Он и вся его порода проказливы, неугомонны, гораздо на выдумки и полны жуткой фантастики. Они являются собой воплощение адского смеха, что составляет противоположность просветленной улыбке Царицы Небесной. Однако в то же время в них воплощается и фаустовский космический юмор, в противоположность стенаниям сокрушенных грешников. Мы не способны составить представление о всем величии, мощи и убедительности этого образа, о глубине веры в него. Миф Марии и миф дьявола оформлялись вместе, и друг без друга они не могли бы существовать. Не веря и в тот, и в другой — смертный грех. Культ Марии — культ молитвы, а культ дьявола — культ заклятий и экзорцизма. Человек постоянно ходит над пропастью, от которой его отделяет лишь тонкая грань. Жизнь в этом мире — постоянная отчаянная борьба с дьяволом, в которой каждый человек, как член церкви воюющий, обязан наносить свои удары, обязан обороняться, обязан испробовать себя как рыцаря. Сверху на схватку взирает церковь торжествующая с ее ангелами и святыми. Небесная благодать играет в этой борьбе роль щита. Мария-защитница, в чьем лоне можно найти убежище, и в то же время арбитр, присуждающий награду. Оба мира имеют свои легенды, свое искусство, свою схоластику и мистику. Дьявол также в состоянии творить чудеса. Появляются символические цвета, чего ни в какой другой ранней религии мы не встречаем. Мадонне принадлежат синий и белый, дьяволу — черный, серно-желтый и красный. Святые и ангелы парят в лазури, а черти прыгают и хромают, ведьмы же носятся в ночи. Лишь то и другое вместе — свет и ночь, любовь и страх — своей непередаваемой задушевностью заполняет готическое искусство. Никакой художественной фантазии здесь нет и в помине. Всякому было прекрасно известно, что мир населен ангелами и чертями. Окруженные сиянием ангелы Фра Анджелико и раннерейнских мастеров, как и рожи на порталах больших соборов, в полном смысле слова наполняли воздух. Люди их видели, они повсюду ощущали их присутствие. Сегодня нам совершенно неведомо, что такое миф. То есть миф не как эстетически покойное представление, но как элемент телесной действительности, которая проламывает бодрствование и потрясает существование до самого его основания. Эти существа постоянно обступают человека. Их усматривали тогда, не видя. В них верили такой верой, для которой уже одна только мысль о доказательстве была кощунством. То, что мы теперь называем мифом, вся эта наша возбужденная литературной пресыщенностью страсть к готическому колориту, не что иное, как александрийство. Тогда этим не наслаждались. За всем этим стояла смерть. В античности находим то же самое. Гомеровские образы были для образованных кругов не более чем литературой, представлением, художественным мотивом и не более, уже для эпохи Платона. Однако около 1100 года жуткая реальность Деметры и Диониса способна была уничтожить человека. Ибо дьявол овладевал человеческой душой и соблазнял ее к ереси, разврату и колдовству. На земле против него велась война огнем и мечом, а именно война против людей, ему предавшихся. Было бы очень уютно отмыслить все это из тех столетий, однако без такой чудовищной действительности от всей готики остается одна романтика. Под гимны Марии, исполненные пламенной любви, вздымались к небу бесчисленные костры, на которых в мучениях умирали люди. Возле собора возвышались виселица и колесо. Всякий жил тогда в сознании ужасной опасности. Опасности не палача, но преисподней. Бесчисленные тысячи ведьм были убеждены, что действительно ими являются. Они доносили сами на себя, чтобы вымолить себе искупление. Из одной только любви к правде они рассказывали на исповеди о своих ночных полетах и о договорах с дьяволом. Инквизиторы со слезами и сострадания к падшим приказывали их пытать, чтобы спасти их души. Все это есть готический миф, из которого возникли крестовые походы, соборы, задушевнейшая живопись и мистика. В его тени расцвело то готическое ощущение счастья, глубины которого мы более не в состоянии себе представить. К каролингскому времени все это было еще чуждо. В первом саксонском капитулярии, 787 год, Карл Великий определил наказание за древнегерманскую веру в оборотней и ведьм, стриге, и она осуждалась как ложное верование еще около 1020 года в декрете Бурхарда Вормского. Однако около 1140 года последний вошел в декрет Грациана уже в ослабленной формулировке. Цезарий Гейстербахский был знаком уже со всей легендой о дьяволе. В легенде Ауреа, золотой легенде, она столь же действительна и действенна, как и легенда о Марии. В 1233 году, как раз когда возводились своды соборов в Майнце и в Шпайре, появилась булла «Vox in Rama» — «Голос в раме», в соответствии с которой вера в чертей и ведьм сделалась канонической. Случилось это немногим позже создания гимна к солнцу святым Франциском, и между тем, как францисканцы преклоняли колени в своем пламенном молении Марии и распространяли ее культ, доминиканцы вооружались на борьбу с дьяволом при помощи инквизиции. Именно в силу того, что небесная любовь обрела свое средоточие в одном образе, любовь земная сделалась родственной дьяволу. Женщина — это грех. Так виделась она великим аскетом, причем еще задолго до этого, в античности, в Китае и Индии. Дьявол входит в силу лишь через женщину, ведьма — распространительница смертного греха. Фома Аквинский разработал жуткое учение об инкубах и суккубах. Глубокие мистики, такие как Бонавентура, Альберт Великий, Дунс Скотт, разработали метафизику дьявольщины до конца. Непременной предпосылкой мира ощущения возрождения является крепкая готическая вера. Если в Вазари превозносят Чимабуэ и Джотто за то, что именно они стали вновь следовать природе как наставницы, то ведь это была как раз та готическая природа, густо насыщенная ангельскими и дьявольскими сонмами и открывавшаяся взору на свету как вечная угроза. Подражать природе означало подражать ее душе, а не ее внешней оболочке. Следует, наконец, расстаться со сказкой возобновления античности. Слова «возрождение», «ренасцита» обозначали тогда готический взлет, начавшийся с тысячного года, новое фаустовское мироощущение, новое самопереживание «я» в бесконечности. Пусть даже кто-то здесь тосковал по античности, такой, как он себе ее представлял. То было проявление вкуса и не более. Античный миф был развлекательным материалом, аллегорической игрой. Через его тонкую вуаль действительный готический миф виделся с нисколько не меньшей резкостью. Стоило явиться Савонароле, и вся античная мишура тут же спала с поверхности флорентийской жизни. Все эти люди творили для церкви, причем творили убежденно. Рафаэль был самым задушевным из всех художников Мадонны. Неколебимая вера в существо дьявола и в избавление от него с помощью святых лежит в основе всего искусства и литературы. И все, без исключения, художники, архитекторы, гуманисты, пускай даже имена Цицерона и Вергилия, Венеры и Аполлона не сходили у них с уст, рассматривали костры, на которых повсюду сжигали ведьм, как что-то вполне естественное, и носили амулеты от дьявола. Сочинения Марсилио Фичино полны ученых рассуждений относительно дьявола и ведьм. Франческо делла Мирандола на изящной латыни написал диалог «Ведьма» с тем, чтобы предостеречь от опасности интеллектуалов из своего кружка. На вершине Возрождения, в то самое время, как Леонардо работал над своей трехфигурной Мадонной со святой Анной, в Риме на прекрасной гуманистической латыни составлялся «Молот ведьм». 1487 год. Великим мифом Возрождения был именно этот, и без него мы не поймем пышной подлинно готической мощи этого антиготического движения. люди, не ощущавшие дьявола вокруг себя, не могли бы создать ни божественной комедии, ни фресок в Орвьето, ни росписей сводов Сикстинской капеллы. Лишь на исполинском фоне этого мифа в фаустовской душе выросло ощущение того, чем она является. Затерянная в бесконечности «я» всецело сила, однако в бесконечности величайших сил бессильная, от начала и до конца воля, однако полная страха перед своей свободой. Никогда проблема свободы и воли не продумывалась глубже и мучительней. Другие культуры вовсе ее не знали. Однако именно потому, что магическая покорность была здесь совершенно невозможна, поскольку никакого «оно», никакой части всеобщего духа, который бы и мыслил, здесь не было, но было лишь единичное, борющееся, старающееся самоутвердиться «я», всякая граница свободы воспринималась как цепь, которую человек был обречен влачить по жизни за собой, а сама жизнь — как смерть при жизни. Однако, если это было так, то почему? А главное, зачем? На основании этого воззрения возникало чудовищное сознание вины, проходящее через эти столетия как один единственный отчаянный вопль. Соборы неизменно с мольбой устремляются к небу. Готические своды становятся похожи на сложенные руки. Свет утешения едва пробивается из высоких окон в ночь длинных соборных нефов. Сдавливающие дыхание параллельные секвенции церковных песнопений, латинских гимнов повествуют о стертых в кровь коленях и о ночных самобичеваниях в келье. Мировая пещера магического человека была узка, а небо близко. Здесь же небо сделалось бесконечно далеким. Никакая рука не протягивалась к человеку из этих пространств, а вокруг затерянного «я» глумливо располагался дьявольский мир. Поэтому величайшим стремлением мистики было, как выразился Генрих Сузо, разоблачиться entbilden от твари, освободиться от самого себя и всех вещей, майстер Экхарт, оставить самость, теология Deutsch, немецкая теология. Параллельно этому ушло безостановочное пережевывание понятий и бесконечное их оттачивание в попытке на них опереться и получить ответ на вопрос «почему?». И, наконец, слышалась всеобщая мольба о милосердии, причем милосердии не магическом, не сходившем как субстанция, но фаустовском, освобождавшем волю. Иметь право на свободную волю — это в конечном счете единственный дар, о котором молит небо фаустовская душа. Лишь этот смысл имеют семь готических таинств, которые воспринимались Петром Ломбардским как единство, были утверждены в качестве догмата Латеранским собором в 1215 году, от Фомы Аквинского получили мистическое обоснование. Они сопровождают единичную душу от рождения и до смерти и обороняют ее от дьявольских сил, пытающихся угнездиться в воле. Ибо предать себя дьяволу — значит именно передать в его распоряжение свою волю. Церковь, воюющая на земле, — это община всех тех, кому вследствие приобщения к таинствам дарована милость иметь возможность волить. Это фаустовская уверенность в свободном существовании в скрытом виде предстает в таинстве Евхаристии, которая теперь оказывается радикальным образом переосмысленной. Чудо священного превращения, ежедневно совершающееся в руках священника, освященная гостья на главном алтаре собора. В ней верующий ощущал присутствие того, кто некогда принес себя в жертву, чтобы обеспечить за своими людьми свободу воли. И из груди у них вырывался вздох такого облегчения, какого нам теперь испытать не дано. И в благодарность в 1264 году был введен главный праздник католической церкви – праздник Тела Господня. Однако куда дальше идет фаустовское, в собственном смысле слова, прототаинство покаяния? Вместе с мифами о Марии и о дьяволе, это есть третье великое создание готики, однако именно оно и сообщает глубину и значительность первым двум, раскрывая последние тайны души этой культуры и тем самым ставя ее особняком от всех прочих. Через магическое прототаинство крещения человек вливался в великий консенсус. Единое, великое «оно» Божественного Духа обосновывалось также и в нем, и отсюда следовал долг покорности для всего последующего. В фаустовском же покаянии заложена идея личности. Это неправда, что ее открыло Возрождение, или даже открыло вновь. Античный человек, как одушевленное тело, представляет собой одну из многих совершенно независимых друг от друга единиц. Фаустовский человек есть центр мироздания и своей душой охватывает все в целом. Личность, индивидуальность, означает, однако, не нечто единичное, но единственное. Оно лишь придало ей блестящую плоскую редакцию, так что всякому вдруг оказалось по силам ее заметить. Родилась же эта идея с готикой. Она есть ее глубиннейшая принадлежность, абсолютно тождественная с готическим духом, ибо покаяние это всякий осуществляет лишь для себя самого, только он один может исследовать свою совесть. Он один, полный раскаяния, стоит перед бесконечным. Он один должен на исповеди понять лично свое прошлое и выразить его словами. Также и отпущение, освобождение его «я» для дальнейшей деятельности происходит лишь для него одного. Крещение абсолютно безлично. Человек к нему приобщается просто потому, что он человек, а не потому, что он именно данный человек. Идея же покаяния предполагает, что всякое деяние приобретает свою уникальную значимость лишь через того, кто его совершает. Вот что отличает западноевропейскую трагедию от трагедии античной, китайской и индийской. Вот что со все большей отчетливостью направляет наше уголовное право на преступника, а не на преступление. Вот что выводит все фундаментальные нравственные понятия из индивидуального поступка, а не из типичного поведения. Фаустовская ответственность вместо магической покорности, единичная воля вместо консенсуса, душевное облегчение вместо резиньяции — вот разница между наиболее активным и наиболее пассивным из всех таинств, еще раз обнаруживающее отличие мировой пещеры от динамики бесконечного. Крещение совершается, покаяние же каждый исполняет сам в себе. Однако совестливое исследование собственного прошлого — это также наиболее раннее свидетельство и великая школа исторического дара фаустовского человека. Нет другой культуры, в которой бы жизнь всякого живущего оказывалась бы во всех мельчайших деталях столь значимой, причем в обязательном порядке, потому что ему надо произвести насчет нее словесный отчет. Если для духа Запада изначально характерны историческая наука и жизнеописание, если и то, и другое в глубочайших своих основах представляет собой самоиспытание и исповедь, а существование здесь сознательное и через осознаваемое же отношение соотносят с историческим фоном, так как это более нигде бы не могло быть сочтено даже возможным и допустимым. Если мы впервые приобрели привычку взирать на историю, охватывая разом тысячелетия, причем не рапсодически и не украшательски, как в античности и в Китае, но производя суд на фоне почти сакраментальной формулы.
«Ту компрендер, се ту пардоне» — «все понять, значит, все простить»,
то выводить все это следует из данного таинства готической церкви, из этого постоянного облегчения «я» посредством исторической проверки и оправдания. Всякая исповедь, автобиография — это в подлинном смысле слова освобождение воли настолько важно для нас, что отказ в отпущении ведет к отчаянию, даже к уничтожению. Лишь тот, кто хотя бы отдаленно ощущает блаженство такого внутреннего провозглашения невиновности, способен понять старинное его название «Sacramentum Resurgentium» — «Таинство восставших». Потому данное таинство и дало западноевропейскому священнику такую колоссальную власть. Он принимает личную исповедь, он лично от имени бесконечности отпускает грехи. Без него жизнь была бы непереносима. Идея долга исповеди, окончательно определенная в 1215 году, происходит, как и первые книги покаяния, из Англии. Именно там возникла мысль относительно непорочного зачатия, а также идея папства, в то время, когда в самом Риме она еще рассматривалась как простой вопрос власти и ранга. То, что решающие идеи зарождались в самом отдаленном месте, по ту сторону франкского государства, доказывает независимость готического христианства от магического. Если в этом тяжелейшем решении душа оказывается предоставленной сама себе, над ней навек повисает облако чего-то недосказанного. Быть может, никакое учреждение любой другой религии не принесло миру столько счастья, как это. Весь целиком пламени небесная любовь готики покоится на уверенности в полном освобождении посредством присущей священнику силы. Упадок этого таинства привел к растерянности, вместе с глубокой готической радостью жизни померк и световой мир Марии, так что человеку остался во всем своем мрачном каждодневном присутствии лишь дьявольский мир. На место блаженства, более никогда недостижимого, пришел протестантский и, в первую очередь, пуританский героизм, который и совершенно без всякой надежды продолжает сражаться на сданных позициях. Человека ни в коем случае не следовало лишать личной исповеди, заметил как-то Гёте. Тяжкая серьезность распространилась по странам, в которых она отмерла. Нрав, костюм, искусство, мышление. Все окрасилось в ночные тона единственного оставшегося в наличии мифа. Нет на свете ничего более бедного солнцем, чем учение Канта. Всяк сам себе священник, к такому убеждению человек оказался в состоянии пробиться лишь постольку, поскольку оно предполагает обязанности, но не права. Никто не в состоянии с внутренней уверенностью отпущения исповедовать сам себя. По этой причине извечно грызущая душу потребность все же освободиться от своего прошедшего через суд преобразила все высшие формы сообщения и превратила в протестантских странах музыку, живопись, поэзию, письмо, дневники из средств изображения в средства самообвинения, исповеди и безудержных признаний. Также и в католической области, прежде всего в Париже, с сомнением в таинстве покаяния зародилось искусство психологии из-за непрестанного самокопания в собственном нутре, потух взгляд, устремленный в мир. Вместо бесконечности на роль священников и судей призывают современников и будущие поколения. Личностное искусство, то, которым Гёте отличается от Данте, а Рембрандт от Микеланджело, заменяет таинство покаяния, однако тем самым эта культура оказывается уже посреди своего позднего времени. Несоизмеримое различие фаустовской и русской души обнаруживается в некоторых словесных звучаниях. Русское слово для «химмель» — «небо», то есть отрицание «н» — «не». Человек Запада смотрит вверх, русский смотрит вдаль, на горизонт. Так что порыв того и другого в глубину следует различать в том отношении, что у первого это есть страсть порыва во все стороны в бесконечном пространстве, а у второго самоотчуждение, пока оно в человеке не сливается с безграничной равниной. Точно так же понимает русский и слова «человек» и «брат». Человечество также представляется ему равниной. Русский астроном ничего более противоестественного быть не может. Он просто не видит звезд, он видит один только горизонт. Вместо небесного купола он видит небесный откос. Это есть нечто, образующее где-то вдали с равниной горизонт. Коперниканская система для него смехотворна в душевном смысле, что бы там она ни значила в смысле математическом. Шигзаль звучит как фанфары. Судьба внутренне подламывается. Под этим низким небом не существует никакого «я». Все виноваты во всем. То есть оно на этой бесконечно распростершейся равнине виновно в оно. Вот основное метафизическое ощущение всех творений Достоевского.
Потому и должен Иван Карамазов назваться убийцей, хотя убил другой.
Преступник несчастный. Это полнейшее отрицание фаустовской персональной ответственности. В русской мистике нет ничего от того устремленного вверх горения готики, Рембрандта, Бетховена, горения, которое может дойти до штурмующего небеса ликования. Бог здесь — это не глубина лазури там, в вышине. Мистическая русская любовь — это любовь равнины. Любовь к таким же угнетенным братьям, и все понизу, по земле. Любовь к бедным, мучимым животным, которые по ней блуждают, к растениям, и никогда к птицам, облакам и звездам. Русская воля, наша вилле, значит, прежде всего, отсутствие долженствования, состояние свободы, причем не для чего-то, но от чего-то, и прежде всего от обязанности личного деяния. Свобода воли представляется здесь таким состоянием, в котором никакое другое «оно» не отдает приказания, так что можно отдаться собственной прихоти. Geist, Esprit, Spirit. Все это вверх, русское же дух, вдаль. Что за христианство произойдет некогда из этого мира ощущения? Реформация означает во всех культурах одно и то же. Возведение религии к чистоте ее изначальной идеи, как она выступила на свет в ходе первых великих столетий. Это движение не может отсутствовать ни в какой культуре, неважно, знаем ли мы об этом, как в Египте или нет, как в Китае. Оно означает также и то, что государство, а тем самым и буржуазный дух, постепенно освобождаются от всесилия души земли, принимают ее вызов и перепроверяют, теперь уже применительно к себе, ощущения и мышления не знавших городов прасословий. То, что в магической и фаустовской культуре это движение привело к откалыванию новых религий от прежней, есть дело судьбы, а не было заложено в самом понятии этих культур. Не секрет, как мало недостало при Карле V до того, чтобы Лютер сделался реформатором всей церкви. Ибо Лютер, как и все реформаторы во всех культурах, был не первым, но последним в величественном ряду, начавшимся пустынножительными аскетами и приведшим к городскому духовенству. Реформация — это готика, это ее завершение и ее завещание. Хорал Лютера «Ein feste Burg» — «Крепость и оплот» не принадлежит к духовной лирике барокко, в нем еще ракочет великолепная латынь «Dies Irae». Это последняя мощная песнь о дьяволе церкви воюющей. «Пусть черти весь наполнят мир». Как и все реформаторы, появлявшиеся начиная с тысячного года, он боролся с церковью не от того, что ее претензии были чрезмерно велики, но потому что они были слишком малы. Могучий поток проходит от Клюни через Арнольда Брешанского, требовавшего возвращения церкви к апостольской простоте и сожженного в 1155 году Иоахима Флорского, впервые применившего слово «реформаре», спиритуалов ордена францисканцев, Джакопоне из Тоди, революционера и поэта, автора «Стабат Матер», которого смерть молодой жены превратила из рыцаря в аскета, и который желал свергнуть Бонифация VIII, потому что тот недостаточно строго руководил церковью, через Виклифа, Гуса и Савонаролу, к Лютеру, Карлштадту, Цвингли, Кальвину и Лойоле. Все они хотели бы внутренне завершить готическое христианство, а не преодолеть его. И совершенно то же самое относится к Маркиону, Афанасию, монофизитам и несторианам, которые желали на Эфесском и Халкидонском соборах очистить учение и вернуть его к первоистоку. И поскольку отделение реформированной церкви неизбежно приводит к преобразованию церкви-матери, имело место также и магическая контрреформация. В декрете Геласия около 500 года в Риме еретиками были объявлены даже Климент Александрийский, Тертуллиан и Лактанций. На состоявшемся в Византии в 543 году соборе Ориген. Ведь и орфики VII века были последними, а не первыми, в ряду, начавшемся еще до тысячного года, как и произошедшее под конец древнего царства египетской готики. Оформление религии Ра знаменует завершение, а вовсе не начало. Совершенно так же приблизительно в X веке имело место окончательное реформаторское оформление ведической религии, вслед за чем начинается брахманское позднее время, а в IX веке через соответствующий период должен был пройти Китай. Как незначительно могут отличаться между собой реформации единичных культур? Все они желают вернуть веру, сбившуюся с пути и слишком далеко отклонившуюся в мир истории, временности, в царство природы, чистого бодрствования и чистого, вневременного и строго подчиненного каузальности пространства, из мира экономики – богатства в мир науки – бедность. Из патрицианско-рыцарских кругов, которым принадлежит также и возрождение и гуманизм, в духовно-аскетический, и, наконец, что столь же важно, как и невозможно, вернуть ее от политического тщеславия человека расы в рясе, в область святой, не от мира сего причинности. На Западе, в других культурах положение было схожим, разделяли тогда корпус христианум, совокупность верующих, населения на три сословия. Статус политикус, экклезиастикус и экономикус. Сословие политическое, церковное и экономическое, буржуазия. Однако поскольку отправной точкой являлся тогда уже город, а не замок и деревня, то к первому сословию принадлежали чиновники и судьи, ко второму – ученые. Крестьяне же вообще оказывались забыты. Отсюда становится понятной противоположность возрождения и реформации. Это был сословный антагонизм, а вовсе не различие в мироощущении, как в соотношении возрождения и готики. Придворные вкусы, монастырский дух оказались пересажены в город и противостоят здесь друг другу. Во Флоренции – Медичи и Савонарола. В Элладе 8 и 7 веков – благородные роды Полиса, в чьих кругах были тогда, наконец, записаны гомеровские поэмы, и последние, также теперь прибегающие к записи, орфики. Художники Возрождения и гуманисты — это законные наследники трубадуров и миннезингеров, и как единая линия проходит от Арнольда Брешанского к Лютеру, так от Бертрана де Борна и Пьера Карденаля через Петрарку к Ариосто. Замок превратился в городской дом, а из рыцаря получился патриций. Все движение в целом оказывается привязанным к городским дворцам, поскольку это дворы. Оно ограничивается теми сферами выражения, которые могли приниматься во внимание с расчетом на благородное общество. Придворное по характеру, оно было радостно, как Гомер. Проблемы – признак плохого вкуса. Так что Данте с Микеланджело прекрасно ощущали, что они не отсюда. И вот уже движение переползает через Альпы в северные дворы, причем не потому, что оно было мировоззрением, но новым вкусом. В северном возрождении торговых городов и столиц изысканный тон итальянского патрициата всего лишь пришел на смену тону французского рыцарства. Однако также и последние реформаторы, такие как Лютер и Савонарола, были городскими монахами. Это глубочайшим образом отличает их от Иоахима и Бернара. Их городская и духовная аскеза приводит из затерянной в уединенной долине кельи отшельника в кабинет ученого барокко. Мистическое переживание Лютера – не то, что переживание святого Бернара, видевшего кругом леса и холмы, а над собой облака и звезды. Но переживания человека, который выглядывает в переулок через маленькое окошко и видит перед собой стены и крыши домов. Просторная, наполненная Богом природа отсюда далеко, за городскими стенами. Внутри же них поселился оторвавшийся от земли свободный дух. В пределах городского, закованного в камень бодрствования, ощущение и понимание враждебно разделились. И городская мистика последних реформаторов есть всецело мистика чистого понимания, а не зрения. Прояснение понятий, заставляющее поблекнуть красочные образы раннего мифа. Однако именно поэтому она оказывается в своей действительной глубине уделом чрезвычайно немногих.
Здесь ничего не осталось от чувственной полноты, дававшей возможность за что-то ухватиться даже ничтожнейшим.
Колоссальное деяние Лютера — это чисто умственное решение. И вовсе не случайно он был также последним великим схоластиком школы Оккама. Он полностью освободил фаустовскую личность. Между нею и бесконечным исчезает посредующая личность священника. Теперь личность эта совершенно одна и опирается исключительно на собственные силы, сама себе священник и судья. Однако народ мог лишь ощутить здесь освобождающий порыв, но не понять его. Изничтожение видимых обязанностей он приветствовал, причем с большим воодушевлением. Того же, что им на смену пришли еще более строгие, чисто духовные обязанности, он уже не понимал. Франциск Ассизский много давал и мало забирал. Городские же реформаторы отобрали многое, а отдали большинству слишком мало. Священную каузальность таинства покаяния Лютер заменил мистическим переживанием внутреннего отпущения лишь через веру. Здесь он подходит очень близко к Бернару Клервозскому. Вся жизнь — покаяние, а именно беспрерывная духовная аскеза, противоположность аскезе зримой во внешних делах. Оба понимали внутреннее отпущение как божественное чудо. Изменяя самого себя, человек изменяет также и Бога. Однако чего никакая мистика заменить не в состоянии, так это «ты вовне», в свободной природе. Оба они предостерегали. Ты должен также еще и верить, что Бог тебя простил. Однако если для первого вера через силу священника поднималась до знания, то для второго она опускалась вниз, до сомнения, до отчаяния. Это маленькое, оторванное от космической стороны, вогнанное в единичное существование, одинокое во всем ужасном значении этого слова «я», нуждалась в близости могучего «ты», причем в тем большей степени, чем слабее становился дух. В этом и состоит глубочайшее значение западноевропейского священника, который, начиная с 1215 года, посредством таинства посвящения и характера «indelebilis», неизгладимого клейма, был выделен из прочего человечества. Рука, с помощью которой даже самый ничтожный мог ухватиться за Бога. Протестантизм уничтожил эту зримую связь с бесконечностью. Сильные духом отвоевали ее себе назад. Для слабых она постепенно утратилась. Бернар, которому было достаточно внутреннего чуда для себя лично, все-таки оставлял прочим не столь тернистый путь. Ведь мир Марии, присутствующий повсюду в живой природе, был вечно близок его светлой душе, и всегда готов прийти ей на помощь. Лютер, знавший одного лишь себя, но не людей, поставил на место действительной слабости требуемый от человека героизм. Для него жизнь была отчаянной борьбой с дьяволом, и того же он ждал от каждого, а в этой борьбе всякий оказывался одинок. Реформация упразднила всю целиком светлую и утешительную сторону готического мифа. Культ Марии, почитание святых, мощи иконы, паломничество, святые дары. Миф о дьяволе и ведьмах остался, ибо он был олицетворением и причиной внутреннего мучения, которое лишь теперь и достигло полного размаха. Крещение было, по крайней мере для Лютера, экзорцизмом, в собственном смысле таинством изгнания дьявола. Возникла обширная, чисто протестантская литература о дьяволе. От цветового богатства готики остался один черный цвет, от ее искусства музыка, причем музыка органная. Однако на место мифического света мира, без заботливой поддержки которого народная вера обойтись все же не могла никак, теперь из давно позабытой глубины снова начинают являться моменты древнегерманского мифа. Все это происходило исподволь, и потому в истинном своем значении так и не признано до сих пор. Когда говорят что-то о народных сказаниях и народных обычаях, все это слабо и недостаточно. Это был подлинный миф и подлинный культ, коренившийся в прочной вере в гномов, кобальдов, русалок, домовых, неприкаянные души, а также в практиковавшихся со священной робостью обычаях, жертвенных ритуалах и заклинаниях. По крайней мере, в Германии легенда незаметно подменила миф Марии. Теперь Мария звалась Фрау Холле, и там, где некогда стоял святой, теперь появился верный Экхарт. Среди английского народа возникло нечто такое, что уже давно зовется библейским фетишизмом. Чего недоставало Лютеру, поистине извечно преследовавший Германию рок, так это чутья на факты и практических организаторских способностей. Он и учение свое не привел в отчетливую систему, и движение не возглавил так, чтобы дать ему определенную цель. И то, и другое осуществил лишь его великий последователь Кальвин. И в то время как лютеровское движение развивалось дальше в Центральной Европе без вождя, Кальвин рассматривал собственное господство в Женеве в качестве отправной точки планомерного покорения мира, беспощадно продуманной до конца системой протестантизма. Поэтому мировой силой сделался только он и он один. И поэтому борьба, развернувшаяся, начиная с гибели испанской Великой Армады и всецело доминировавшая в мировой политике системы барочных государств в связи с вопросом о господстве над морями, это была в сущности решающая борьба между духом Кальвина и Лойолы. Между тем, как реформация и контрреформация натужно боролись друг с другом за какой-нибудь маленький имперский город или пару жалких швейцарских кантонов, подлинные решения принимались во взаимоотношениях между Францией, Испанией, Англией и Нидерландами, в Канаде, в устье Ганга, на мысе Доброй Надежды, на Миссисипи, повсюду, где друг другу противостояли эти два великих организатора поздней религии западного мира. Духовная формирующая сила позднего времени возникает не с реформации, но после нее. Подлинным ее созданием была свободная наука. Еще для Лютера ученость была всецело анцилла теология, служанка теологии. Кальвин велел сжечь на костре свободомыслящего Сервета. Мышление египетского, ведического и орфического раннего времени видело свое предназначение в том, чтобы критикой подкреплять веру. Если это не удавалось, данная критическая процедура была неверна. Знание было оправданной, а не опровергнутой религией. Однако теперь критическая мощь городского духа сделалась так велика, что она уже больше не удостоверяет, но проверяет. Первым чистым объектом анализирующей духовной деятельности была сумма истин веры, причем воспринимаемых рассудком, а не сердцем. Это отличает схоластику раннего времени от настоящей философии барокко, и точно так же отличает неоплатоническое мышление от исламского, ведическое от брахманского, а орфическое от досократовского. Проблемой становится каузальность, ее можно было бы назвать профанной, человеческой жизни, окружающего мира, познания. Египетская философия Среднего Царства измеряла ценность жизни именно в таком смысле. Быть может, родственной ей была китайская, поздняя доконфуцианская философия около 800-500 годов до Рождества Христова, смутное представление, которое дает лишь книга, приписываемая Гуаньчжуну, умершему в 645 году. Судя по скудным сохранившимся упоминаниям, в центре этой подлинной и единственной полностью исчезнувшей китайской философии находились теоретико-познавательные и биологические проблемы. В пределах философии барокко западное естествознание является собой совершенно самостоятельную вотчину. Никакая другая культура ничем подобным не располагала. Нет сомнения в том, что наука здесь с самого начала была не прислугой теологии, но служительницей технической воли к власти и лишь поэтому имела математическое экспериментальное направление, являясь, по сути, практической механикой. Поскольку она техника от начала и до конца, и лишь во вторую очередь теория, она должна быть того же возраста, что и сам фаустовский человек как таковой. Технические работы, отличающиеся замечательной изобретательской мощью, появляются уже около тысячного года. Уже в XIII веке Роберт Гроссетест рассматривал пространство как функцию света. Петр Перегрин написал в 1289 году, остававшийся лучшим вплоть до Гильберта, 1600 год, обоснованный экспериментально трактат по магнетизму, а ученик их обоих, Роджер Бэкон, разрабатывал естественно-научную теорию познания как основу для своих технических опытов. Однако отвага в открытии динамических взаимосвязей идет куда дальше. Намек на коперниканскую систему содержится в одной рукописи 1322 года, а несколькими десятилетиями спустя ученики Оккама в Париже, Буридан, Альберт Саксонский и Николай Оресм математически ее развили, предвосхищая механику Галилея. Надо лишь не обманываться относительно наиболее глубинных побуждений, лежавших в основе всех этих открытий. Чистое созерцание нисколько бы не нуждалось в эксперименте. Однако фаустовский символ машины, уже в XII веке подвигавший людей на создание механических конструкций, и сделавший перпетуум мобиле прометеевой идеей западноевропейского духа, обойтись без него был не в состоянии. Самым первым, что здесь возникает, в всегда оказывается рабочая гипотеза, то есть как раз то, что ни в какой иной культуре не имело смысла. Необходимо вполне свыкнуться с тем поразительным фактом, что идея тут же находить практическое применение всякому уяснению естественных взаимосвязей человеку как таковому нисколько не присуща, за исключением человека фаустовского и тех, кто, как японцы, евреи и русские, пребывают сегодня под духовным очарованием фаустовской цивилизации. Уже самим понятием рабочей гипотезы предполагается, что наша картина мира устроена динамично. Для всякого размышляющего монаха теория «действительное созерцание» неизменно оказывается лишь чем-то вторичным. И, возникнув из технической страсти, она совершенно незаметно приводила теперь к подлинно фаустовскому представлению о Боге как о великом механике, который мог все то, чего они в своем бессилии отважились лишь пожелать. От столетия к столетию Божий мир незаметно делается все более похожим на перпетуум мобиле. И по мере того, как также совершенно незаметно готический миф мерк под проходившим выучку на эксперименте и в техническом опыте взглядом, из понятий монашеских рабочих гипотез, начиная с Галилея, стали возникать эти критически просветленные нумена современного естествознания. Ударная сила и сила дальнодействия, гравитация, скорость света и, наконец, электричество как таковое, достигшее в электродинамической картине мира с помощью включения в себя прочих форм энергии, некоего рода физического монотеизма. Все это понятия, вкладываемые в формулы, с тем, чтобы сообщить им мифическую наглядность. Сами числа оказываются техникой, дыбой и кнутом, подсмотренным у мира таинством. Античное и всякое иное мышление о природе не нуждалось ни в каких числах, потому что оно не стремилось ни к какой власти. Чистая математика Пифагора и Платона не имеет ничего общего с взглядами на природу Демокрита и Аристотеля. Как в античности дерзость Прометея по отношению к богам воспринималась в качестве гюбрис, так и барокко усматривала в машине дьявольщину. Князь тьмы выдал человеку тайну того, как овладеть мировым механизмом и даже принять на себя роль Бога. Поэтому все чисто поповские натуры, живущие всецело в сфере духа и ничего не ожидающие от мира сего, прежде всего идеалистические философы, классицисты, гуманисты, Кант и даже Ницше хранят в вопросе о технике враждебное молчание. Всякая поздняя философия содержит критический протест против некритического созерцания раннего времени. Однако эта критика, уверенного в своем превосходстве духа, затрагивает также и веру, вызывая к жизни то единственное великое создание в области религиозности, которое является собственностью позднего времени, причем всякого, пуританства. Оно появляется в армии Кромвеля и у его железных индепендентов, которые неколебимо стояли на Библии и шли в битву, распевая псалмы. В кругу пифагорейцев, которые в горькой серьезности своего учения об обязанностях разрушили жизнерадостный Сибарис и навсегда навесили на него клеймо безнравственного города. В армии первых халифов, которые покоряло не только государство, но и души. Утраченный рай Мильтона, многие суры Корана, те отрывочные сведения, которые нам известны о пифагорейских учениях, всюду одно и то же. воодушевление трезвого духа, холодный жар, сухая мистика, педантический экстаз. И все же буйное благочестие воспламеняется здесь еще раз. Все то, что пришедший к безоговорочному господству над душой земли большой город в состоянии произвести из себя в плане трансцендентального горения, оказывается собранным здесь, в пуританстве, как бы из страха, что все это искусственно и приходяще, и потому пуританство досадует, оно не ведает прощения, не знает милосердия. Пуританству не только Запада, но и любой культуры вообще недостает улыбки, осветлявшей религию всякого раннего времени, недостает мгновений глубокой радости жизни, юмора, ничего от тихого блаженства, так часто просвечивающего в магическом раннем времени в историях детства Иисуса или у Григория Богослова, не находим мы в сурах Корана, ничего от мечтательной радости песен святого Франциска у Мильтона. Убийственная серьезность царит в янсенистских умах Пор-Рояля и на собраниях, одетых в черное, круглоголовых, в считанные годы уничтоживших Old Merry England, старую добрую Англию Шекспира, тоже Сибарис. Лишь теперь началась подлинная борьба против дьявола, чью телесную близость ощущали они все, и эту борьбу они вели с мрачным ожесточением. В XVII веке было сожжено миллион ведьм, причем не только на протестантском севере и католическом юге, но и в Америке, и в Индии. Лишено какой-либо радости и довольно-таки желчное учение ислама об обязанностях фикх с его жесткой рассудочностью, как и Вестминстерский катехизис 1643 год, и этика янсенистов, вышедший в 1640 году Августин Янсения. Ибо пуританское движение с внутренней необходимостью имелось также и в империи Лойолы. Религия — это пережитая метафизика. Однако и община святых, как называли себя индепенденты и пифагорейцы, и окружение Мухаммеда переживали ее не чувствами, но в первую очередь как понятие. Паршва, который около 600 года до Рождества Христова основал на Ганге секту несвязанных, учил, как и другие пуритане его времени, что к освобождению ведут не жертвы и ритуалы, но лишь познание тождественности атмана и брахмана. На место готического визионерства во всей пуританской художественной литературе приходит необузданный и в то же время сухой аллегорический дух. В бодрствовании этих аскетов понятие является подлинной и единственной силой. Все борение Паскаля происходит в кругу понятий, а не как у майстера Экхарта в кругу образов. Ведьму сжигают, потому что доказано, что она ведьма, а не потому, что кто-то видел, как она летела в ночи. Протестантские юристы применяют молот ведьм-доминиканцев, потому что он построен на понятиях. Мадонны ранней готики являлись молящимся. Мадонн Бернини не видал никто. Они есть, потому что они доказаны. И от такого рода существования люди испытывают воодушевление. Великий государственный секретарь Кромвеля Мильтон перережает понятия в образы, а Беньян перевел в этически аллегорическую деятельность целый понятийный миф. Еще один шаг, и мы пришли к Канту, из понятийной этики которого произрос под конец дьявол как понятие в образе радикального зла. Необходимо расстаться с поверхностным образом истории и научиться переноситься через границы искусственно возведенные методикой замыкающихся в себе западноевропейских наук, чтобы увидеть, что Пифагор, Мухаммед и Кромвель олицетворяют собой одно и то же движение в трех культурах.